Глава 29. Неожиданный поворот. Снаружи ревело драконье восстание, но внутри, во дворе, стояла ошеломленная тишина. Ведьма просто-напросто опешила. Старуха, шатаясь, отступила к трону.
«Что ты творишь?» — заикаясь, спросила она, совершенно растерянная. «Ты же превратила себя в рабыню! Что это значит?»
«Клеймо всего лишь символ», — сказала Волгаларама, — «а символы могут менять свое значение. Это больше не клеймо раба, а печать дракона. Я принимаю эту печать в знак моей любви и моей веры в мужа и сына. Я призываю всех, кто готов видеть Икинга королем, принять печать дракона вместе со мной».
«Так-то вы контролируете ситуацию, маменька», — злобно прошипел Элвин.
«Это, по-вашему, контроль?»
«Нелепость какая-то!» — проблеяла ведьма. «Смех и грех. Клеймо раба есть клеймо раба, так было сотни лет. Что еще за печать дракона? Нельзя просто так взять и поменять смысл.
Нет такой штуки, как драконья печать. Волгаларам ее просто выдумала».
Икинг не мог до конца поверить в происходящее. Он обводил взглядом лица викингов. Некоторые таращились на серебряного призрака, а другие глядели в землю. Невозможно было понять, что у них в голове. Волгаларам отчаянно рисковала просить людей добровольно принять клеймо, которое считалось знаком самого страшного позора, сколько они себя помнили. Поставить на кон свою честь викинга значит просить слишком многого. И ради чего? Ради заботы о судьбе таких ничтожеств, как рабы и драконы? Кто пойдет на такое, тем более ради икинга?
«Видишь?» — злорадно прохрипела ведьма. Самообладание вернулось к ней, когда она поняла, что никто не вызвался. «Никто не хочет твою так называемую печать дракона или твоего заморыша сыночка-вожди, Волгаларама».
Что ж, хороший довод, почему Волгалараме следовало оставить драконий камень себе и самой вызваться в короли, то есть в королевы, подумал Икинг. Она из тех, за кем идут в бой, за кого люди готовы жизни положить. Сам-то Икинг никогда не смог бы никого даже в команду по бейболу зазвать, не говоря уже о том, чтобы люди рисковали ради него жизнью и честью.
«Я приму печать дракона!» — раздался звонкий голос из задних рядов. Вперед решительно ломанулся двухметровый бандюк-остолоп.
Бандюк, здоровенный мускулистый детина лет 16, был наследником Магадона-остолопа. Весь архипелаг восхищался им как истинным образцом юного героя-викинга. Многие вожди мечтали, чтобы их сыновья походили на бандюга. Тут загремел его отец, Магадон.
«Бандюк, я приказываю тебе как отец и вождь, не смей принимать это клеймо».
Но бандюк все равно шагал вперед. Толпа расступилась и пропустила его.
«Прости, отец». Торжественно возвысил голос бандюк и поклонился отцу со всем сыновьим почтением. «Но Икинг прав. Будь драконы свободны, они не стали бы с нами воевать. Настало время нового мира, лучшего».
Бандюк остановился перед Волгаларамой, очень четко по-солдатски опустился на одно колено и снял шлем, словно при посвящении в войны. Волгаларама поставила ему на лоб печать дракона.
«Икингов короли!» — вскричал бандюк, вскакивая на ноги и вскидывая в воздух кулак.
«Всего один человек!» — насмешливо отозвалась ведьма. «Недалеко ты уедешь с одним после...»
«Икингов короли!» — взревела целая когорта юных остолопов, явно друзей бандюга.
И вдруг по всему двору юные воины племен стали пробиваться вперед, чтобы принять печать. А тем временем на свободном пятачке приземлился невидимый смертень с камикадзе рыбьеногом на спине. Чтобы получить печать дракона в первых рядах, камикадзе пришлось проталкиваться вперед и пригрозить нескольким драчунам, потому что молодежь, даже самых злобных, по общему мнению племен, таких как драчуны и гостедавы, теперь громко требовали печати. Как такое могло случиться? Ну, за тот год, что Икинг прожил изгнанником, произошла странная вещь. Из самого неказистого, тощего, мелкого викингского подростка всех времен Икинг превратился в романтического бунтаря. Множество юных викингов втайне следили за его успехами, когда он снимал драконьи капканы и в очередной раз последний миг с блеском ускальзывал от воинов Дикозапада. Они шепотом по секрету пересказывали друг другу истории о приключениях Икинга. И вдруг оказалось, что они пересказывают их не в доказательство того, какой он чудик и псих ненормальный. Из истории выходило, что он умный, выдающийся, смелый и необычный.
«Слыхали, как он открыл страну, которой нет?» — шептались они. Слыхали, как он победил море Драконуса, а Удушителя? Как он перехитрил римлян в форте Жестокусе? Как остановил экстерминаторов на острове Магманьяков? Как в очередной раз ускользнул от ведьмы на острове Нигде? И что это он отыскал все до единого утраченные сокровища Черноборода Оголтелого, а Элвин просто украл их у него? И если подумать, оставалось только удивляться, как это никто не заметил, что среди них уже есть герой. Не хватало разве что большой жирной стрелки с надписью «Вот, величайший герой, которого только знали в архипелаге за столетия». Очевиднее просто некуда. Ну, людям порой требуется некоторое время, чтобы изменить свое мнение. Даже нелепый день рождения Икинга, 29 февраля, високосный год, которого он всю жизнь стыдился, вдруг прибавил ему популярности.
«Я слышал, что ему всего 3 года», — шептались люди с приглушенным уважением. «Совершить все это, будучи всего 3 лет от роду? Да это же полубогом надо быть!»
Ну, так и рождаются легенды. Помните, давным-давно, когда приключения Икинга только начинались, вас предупреждали, что это история о том, кто выбрал нелегкий путь, чтобы стать героем. Теперь вы наверняка начинаете понимать, насколько нелегок этот путь на самом деле. Икинг в одиночку противостоял Элвину Вероломному и силам всех племен. В одиночку отстаивал то, во что верил, то, что считал правильным, даже когда все думали, что он не прав. А такое викинги на самом деле уважают больше всего. И каким-то образом попутно Икинг с его замаскированным огнеупорным костюмом и шкурой дракона, его изобретательным снаряжением, обшарпанным ездовым драконом-ветрогоном, заступничеством за слабых и обездоленных, странным мелким беззубым охотничьим драконом, его на самом деле весьма крутой татуировкой. Ну, ведь если вдуматься, татуировка в виде дракона на лбу выглядит довольно круто. Каким-то образом, благодаря всему этому, Икинг стал героем. И не просто как герой былых времен. Он стал тем, за кем люди идут в бой и готовы рисковать жизнью. Королем. И не только среди молодежи. Даже Магадон Остолоп обнаружил, что смотрит на Икинга словно другими глазами. А вышло так, что порядок вещей раз, и в мгновение ока переменился.
Почему?
Да потому что он давно менялся. Просто викинги этого не замечали. Тюрьма «Черное сердце» тяготила их совесть, и не занимавшиеся работорговлей племена очень старались они не вспоминать. Большинство викингов любили драконов, они выросли с ними, и даже во время войны думать о мире без драконов им было тоскливо и страшно. К тому же ведьма и Элвин поработили множество их друзей и родственников, и подавляющая часть воинов в том дворе смутно беспокоила, что могут стать следующими. Поэтому люди, сами того не сознавая, уже начали думать по-другому, а когда дело доходит до критической точки, для переворота достаточно и 5 минут.
«Бунг!» — заорал Элвин вероломный. «Верные воины Дикого Запада, арестуйте этих предателей, похороните их в самом глубоком и темном подземелье, какое найдете, и выбросьте ключ».
И тогда в тюрьме «Черное сердце» воцарился полный хаос. В один судьбоносный миг каждый пытался решить, на чьей он стороне, и одновременно сообразить, на чьей стороне все остальные, что не так-то просто в подобной неразберихе. Все рабы были, разумеется, на стороне Икинга, и некоторые стражники тут же стали освобождать их от цепей. Большинство племен, вроде бой баб, миролюбов и хулиганов, уже были по горло сыты правлением вероломного. Но у ведьмы Элвина еще оставалось множество сторонников, среди душегубов и страхолюдов, драчунов и берсерков. Боюсь, среди людей было много жестоких и бессердечных людей. А поскольку не было времени четко пометить всех, кто хотел печатью дракона, чтобы все знали, кто где, битва, которая разразилась тогда, сопровождалась множеством недоразумений. Ночной воздух звенел от лязга мечей и криков:
«Что ты делаешь? Я на вашей стороне?»
И: «Ой, извини, я просто решил, что раз ты из душегубов, что ты за ведьму?»
Или: «Ах так, позволь сказать тебе, что некоторые из нас, душегубов, тоже разумные люди, не хуже прочих», и так далее.
Пуская стрелы с жутковатой методичностью, Волгалорама пробилась к стойку и, эх, одним взмахом боевого топора перерубила его цепи. Икинг оказался достаточно близко, чтобы услышать, как мать сказала: «Ты не был моей первой любовью, стойк обширный, но ты моя последняя любовь». Усталые глаза стойко вспыхнули, и тут Волгалорама улыбнулась. Как должно быть, улыбалась в те времена, когда была неуправляемой маленькой девочкой.
«Добро пожаловать в воинство печати дракона, вождь.
и вручила Стоику свой запасной меч Немезиду. Стоик выпятил грудь. Годы слетели с него. Разрази его Тор, он же еще не старик. Да, чуть старше, чем хотелось бы, но лучшие годы у него еще впереди, и танец битвы еще хочет ему пятки.
«Волгалорама, милая», — сказал Стоик, — «это чудесные слова, и ты была великолепна, как всегда».
Волгалорама выхватила без промаха, и они любовно и торжественно со звоном скрестили мечи, словно чокнулись бокалами на празднике. Взревев, как бешеный бык, Стоик бросился в бой и стал крушить воинов Элвина. Может, колени у него и поскрипывали, но в остальном казалось, будто он всегда был в строю.
«Стражи Дикозапада, придите и сражайтесь за своего короля!» — вскричал Элвин.
«Нет!» — заорала ведьма. «Драконье восстание! Не забывай о драконьем восстании!»
Но стражники на стенах покинули свои посты по приказу Элвина, и натиск мятежных драконов сделался громче и яростнее. «Еще немного, и они прорвутся и захлестнут тюрьму».